Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем серию эфиров, разговоров, разведопроса с целью, как мы говорили, политпросвещения. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Беляков.
Приветствую!
Приветствую!
Здравствуйте, друзья!
Товарищ Дмитрий, движение «Инфоспецназ», а также наш коллега, тоже интегратор, то есть я вот больше в позиции союзного интегратора, Дмитрий больше как белорусский, ну, на месте, ну, при этом и здесь, в Петербурге у нас, и не только, бывал и в Китае, то есть отдельная специализация. Сейчас Дмитрий больше расскажет, я расскажу вот свою, как бы, позицию, о чем мы будем говорить. То есть есть научная специализация, там, Китай, сопряжение темы Евразийского экономического союза с китайским проектом «Шелковый путь». Есть твоя, ну, как бы, публицистическая деятельность, твои авторские блоги, твои статьи, их можно почитать и у нас на Сонаре, конечно, не только на Сонаре. И есть движение «Инфоспецназ»,
да,
которое возникло, в общем-то, как реакция на события августа 2020 года, но на самом деле это, может быть, внешнему зрителю кажется, что это оно возникло только в 2020 году. На самом деле об опасности госпереворота в Белоруссии мы говорили намного раньше, за полтора года.
Я минимум.
Лично, минимум это я уже Александру Григорьевичу Лукашенко прямо задавал вопрос.
Да.
Поэтому движение «Инфоспецназ» – это движение, которое находится на острие политической борьбы.
Все верно.
Поэтому, Дим, давай вот сам еще расскажи то, что нужно знать зрителям.
Ну да, друзья мои, на самом деле, как бы вот термин «Инфоспецназ», такое коллективное решение у нас было, это вот в начале августа все. Ну, конечно, мы действовали до этого. Кто такие инфоспецназовцы? Что такое инфоспецназ? Это люди доброй воли, в первую очередь подчеркиваю, которые стоят на защите своей страны. То есть для нас самое главное было в августе, когда были массовые выступления, путем информационно-просветительской деятельности убрать с улиц молодежь. В части нам что-то в этом плане удалось, потому что мы сразу и начали вещание в YouTube, и в Telegram, ВКонтакте, в Фейсбуке. Сейчас уже TikTok подключается. В общем, люди разные к нам приходили, и все мы собирали вот такой кубик-рубик проектов. Кроме того, мы активно, я участвовал в митингах, пусть называют там провластных, выступал, говорил. То есть нужно было в людях зажечь то, что они не одиноки, что ничего не рухнуло, что с этим совсем разберемся, потому что действительно у многих были и вопросы к власти. Но здесь уже вопрос не стоял, там, Лукашенко, не Лукашенко. Здесь уже стоял вопрос в том, что сюда придет вот это вот бочебесие, как мы его называем, с флагами адептов, как говорится, Третьего рейха. Но даже не этот вопрос, а о том, что за этим бы пришло сюда и натовские войска, и пришло бы то же самое фактически, что проходило и происходит на Украине. Запрет русского языка, в общем, полное переформатирование площадки Республики Беларусь. А почему они так вцепились за нас, за Беларусь? Да им нужно было не сама Беларусь. Через Беларусь можно остановить, конечно, это евразийская интеграция, это мощнейший удар по договору о коллективной безопасности, ну и, конечно, логистические цепочки, где и Китай тоже мог бы получить по шапке. Понимая все это, осознавая...
И можно добавить, да, и в нашем случае, если я с позиции же России, ну, жителя говорю, наша Калининградская область,
конечно,
которая превращается просто в отрезанную от России... И в данном случае это прямая угроза физической безопасности целому отдельному региону и всему Балтийскому.
По меньшей мере.
По меньшей,
да,
мере.
Друзья, выхода другого не было. То есть, я своим соратникам в семье сказал, что все, для меня все закончено. Все ресурсы семейные, которые у нас имеются, мы откладывали там на что-то. Я все направляю в медийную сферу. Ну и вот через полгода это выродилось. Вот это с помощью, конечно, граждан. Это все выросло в полноценную студию прямого эфира, в офис. Ну, в общем, все, в принципе, достаточно хорошо сделано. Но это не еще не вся работа. Мы активно начали работать с точки зрения проведения вот таких акций. Не мы одни. Антивандал. Что это такое? Это, вот, знаете, вот эти вот проникновения всех революционных вот этих путей, так называемых. Семен здесь может больше сказать. Символы, знаки. Это рисование, флаги. Это мы это все убираем, зачищаем, изменяем. Это все и в интернете тоже видно. С этим мы сталкиваемся. С хейтингом. Блокируют. Ломали нас очень много. Вот, друзья, мы люди смелые. У меня на первом этаже живу. У меня большой белорусский флаг. Я, в принципе, никого и ничего не боюсь. Мы разработали свою символику, потому что мы столкнулись с тем, что нету ничего. Флаги, вот посмотрите, вот у Семена, у меня браслеты, значки, в общем, все-все-все, то, что было в первую очередь необходимо. Кроме того, мы оказывали психологическую помощь людям. Приходили вот преподаватели детских садов, плакали, что происходит, Дмитрий, вот сейчас все рухнет, у нас там в садике, у нас в школе то-то, то-то, на заводе там. И начинают вот простых людей, которые вот не то, что простые, но скромные, воспитанные, которые не могут как бы себя защитить, и кстати, вот очень большой момент, что объединяться тоже проблема с этим. Что когда в кулачок собрались, то раз, и все нормальное получится. Вот. Следующий вопрос. Мы начали вести в рамках вот YouTube деятельности, других вот средств массовой коммуникации, наладить с гражданами, как говорится, связь. Каждый день вели стримы, несмотря ни на что, рассказывали, какая ситуация, сколько, чего и как, что хотят, к чему это все приведет. В общем, ну и давали определенные прогнозы. К сожалению, наши прогнозы в большинстве своем сбылись. Еще важный момент. Друзья, мы стали вот таким точкой сборкой. Вот мы работаем в центральном районе, организовали дружину в помощь милиции. К сожалению, вот на меня удивление, для меня это большая честь быть дружинником, официально все как положено. Вот нас сейчас вот 7 человек. Это вот такие идейные дружинники, которые по желанию, по дуновению, как говорится, по сердцу.
Я как раз фиксирую вопросики.
Да-да-да, по желанию своего сердца идут в эту дружину, добровольную дружину помощи служителям правопорядка. Дальше, друзья, мы встали единым фронтом, сейчас у нас уже больше стало, это помощь силовикам. Какая помощь? В первую очередь мы посещали внутренние войска, общались с бойцами, потому что вот сентябрь, октябрь, очень огромное давление было на офицеров, на молодых, на рядовой состав, то, что вы там, редиски полные, вы там против...
Ну, тут нужно объяснить, смотри, давай мы зрителям объясним одну очень важную вещь. Вот находясь в спокойном городе, как ты сейчас находишься, в Петербурге, вот эти все события, которые происходили в Беларуси, они воспринимались, как картинка, да, вот как жители Беларуси в свое время смотрели на Украину.
Да,
картинка.
Однозначно.
Какая-то что-то там происходит, какие-то. А если. А я же это не только еще Молдавия, ты знаешь, у меня есть опыт наблюдения и последствия этого. Когда ты находишься внутри, самое главное, это массовый психоз, в который погружается общество. И когда два человека, которые еще буквально 3-4 года назад были одноклассниками, но один выбрал путь и ушел в школу милиции и встал, сержантом обычным. А другой пошел, стал, например, там айтишником.
Очень хорошая тема, Семен, да.
И они готовы за что-то убивать друг друга. Там же были истории, когда и шилом кололи.
Да, бойцов. да, кидали. Я сейчас расскажу.
Белорусы ж народ, мастеровитый. Сколько там бы людей повзрывало себя со взрывными устройствами, которые пытались...
Фу-фу-фу, не дай бог.
Этот погибший. То есть, масса была историй, что с этим как связано.
Психоз.
Психоз страшный. Минирование железных дорог, я вспоминаю. Помнишь, там... аресты были? Какая разница? То есть, люди были готовы даже инфраструктуру. Из Польши-то призывали.
Да.
Как делать взрывчатки. Я помню, инструкции в Телеграме рассылали. Как из подручных средств в супермаркете там видосы записывали.
Да.
Это же была катастрофа. Нам-то это казалось, если смотреть хихоньки-хахоньки, а на самом деле страна-то была
на грани.
В шаге.
Да, да.
Пофиг политика вообще.
А я вот сейчас скажу, дополню.
Не имеет значения фамилии президентов, кого угодно, но это же было просто на грани катастрофы.
Действительно, это было все на грани, потому что вот органы правопорядка вот эти в первые дни, они фактически, все руководство стало, как говорится, в броню стоять на страже. Уже потом, когда подключилась армия через пару дней, когда армия просто взяли под охрану священные места, потому что вот этот вот ужасная БЧБ-тряпка, бело-красно-белый флаг, почему я так говорю, это флаг коллаборантов, предателей, которые пособники фашистской Германии, нацисты, и терроризировали собственный народ. В Беларуси было огромное количество вот этих вот предателей, которые встали на сторону фашистской Германии, и я просто отмечу, что мы сейчас ведем исследовательскую работу в архивах и, в принципе, все это дело выявляем. Хочу сказать больше. Вот ты правильно сказал, что вот от меня отказались фактически все знакомые, с которыми я общался. Что вот Беляков – это значит вот все. Вот этот вот. Четко понятно, кто, куда и зачем. Но самое страшное стало...
Большинство круга общения?
Да.
Серьезно?
Да. Серьезно, большинство круга общения, вот даже с кем учился в академии, там, в школах, там, да. Мне вот там пишет один, вот я приеду, там тебе сани снесу. Я говорю, ладно, приезжай, говорю, давай.
То есть, народ
вот это
упоролся?
Упоролся. То есть, это человек, с которым я 5 лет в академии проучился, да, в военной. Вот, мне вот такую вот ерунду пишет, да. Друзья, с которыми знал по 18 лет тоже, вот, начинают мне там рассказывать различные сказки. Вот, телеграммов, взрослый человек, 2 высших образования, он рассказывает, как милиция там кому-то что-то куда-то засовывала, что-то рвала. Я смотрю, реально, это неадекватная ситуация. То есть, это пропустила идеология абсолютно в Республике Беларусь. И, Семен, ты очень хорошую тему затронул, то, что вот как будто вот общались собирались вместе, жили, а потом раз и все разошлось. Посмотрите, что стало с белорусским экспертным сообществом в первые вот эти дни. С нашими депутатами, со всеми. Все сели на попу ровно и вот так вот боялись. И вот так вот смотрели, чтобы никак не вышло. Чуть-чуть милиция разобралась, месяц-два прошел, и все начали рассказывать. Там,
медали вот получать.
Медали получать. Вообще, у нас сейчас появилось... ну вот даже вот Всебелорусское народное собрание. Я делегат Всебелорусского народного собрания. На мой взгляд, там должно было быть 80%, и ты здесь со мной солидарен, безусловно, представителей ребята, которые действительно
мы
встали.
Мы это обсуждали. Встали. Причем рядовой состав.
Да,
рядовой.
Да, да,
не
да.
Звание я сейчас имею в виду. Там уже, насколько я... Ну, Белоруссия маленькая страна. Ты же знаешь, у меня отец похоронен.
Конечно, да. Я знаю твою любовь к стране.
Да.
И вопросов и вообще никаких нет.
Огромное количество... Ну, пенсионеров, ну как, ты же 45 лет, и ты уже можешь быть военный пенсионер. Были истории, когда полковники надевали ну, просто броню и шли, потому что ну, дрогнули. Ну, как бы реально многие дрогнули, а те, кто называли себя идеологами, там же ж,
вообще,
там же ж по вот это есть вертикаль, начиная с самого высокого администрации и до района, есть идеологи штатные.
Да,
у нас в России их нету. А вот эти идеологи,
есть такое, друзья.
Я смотрел, они вот прям вот.
Да. А сейчас получается ситуация какая? Вот мы сейчас немножко в настоящее вернемся. Вот те, которые, как говорится, были на передовой, вот это все дело сражались, да, ну, в идеологическом плане, в информационном все, их сейчас вот так вот немножко отодвинули, потому что они поднимают, подсвечивают вопросы, проблематику подсвечивают. Они уже неинтересны. Сейчас появилась новая эгида. Я вот даже такой пример говорю, что я вот сильно, конечно, подорвал здоровье в эти месяцы, поехал в санаторий, ко мне туда приехали. А сейчас спрашивают, ребята, ну а чего так, эфиров как бы нету? Как бы я человек подготовленный, готов позицию заявить. Ну, как бы уже это все по-другому. Поэтому ситуация в Беларуси достаточно сложная. На мой взгляд, выводы, вот, идеологическая вертикаль определенные до конца не сделали. Не сделала. И, возможно, это все, в принципе, повторение через год. Меня многие спрашивают, как вы относитесь, например, к Лукашенко. Я голосовал за Лукашенко. Позиция инфоспецназ очень простая. Лукашенко – национальный лидер. За что, в первую очередь, вот, упрощаем максимально обо всем. Человек не дрогнул в августе, не дал стране свалиться в пике. Согласны? Согласны, честь и хвала, это уже историческая личность. Человек не дал стране погрязнуть в том кошмаре, который все готовились. Смог смело сказать, смог, и вокруг него же объединились силовой блок.
Ну, слушай,
это же понятно.
Я тебе так скажу, можно вот со стороны наших... Вот,
ну, вот я
мы из позиции России, да, смотрим. Нам нужно, чтобы в Белоруссии была предсказуемость,
вот.
Порядок.
И нам надо, да.
То есть... При этом я, как человек, который прожил, ну, если посчитать, ты знаешь, я короткими командировками, но в сложности там больше 2 лет. То есть, достаточный срок.
Да,
и родители,
понять.
И родители, ты знаешь, не только Минск и Гомельская область, как раз где родители жили. И в Бресте мы вместе были.
Да.
То есть, на твою родину ездили посмотреть.
Да, Брест, я брещанин.
Да. И мы видели, что на самом деле общество само белорусское, масса своя, они растеряны.
Да.
Вот есть в Минске... Очень хорошо организованное меньшинство, но оно их, ну, я не хочу, социология же запрещена у вас же, ну,
ну
мы шутим по этому поводу. Ну, вот у нас я могу вот позвонить коллеге из любой, в принципе, области и со мной поделиться какими-то внутренними исследованиями, они не закрыты. Есть закрытые, например, которые, ну, они есть. Вот. А есть, в общем-то, коммерческие, обычные, просто для понимания, какие-то... маркетинговые исследования. Можно понять, о чем думают люди в Хабаровске, в Вологде. А в Белоруссии не все.
Ну, как-то смотрят на это все со стороны. А чего?
А что это вы хотите про нас знать?
Да, да.
А хотя на самом деле то, что вот это радикальное меньшинство, по моим, давай так, профессиональному, вот то, что называется, наметанному глазу политтехнолога, это порядка 30 тысяч человек. Вот. Там есть разные и чиновники, в том числе,
конечно,
да, и богатые люди, и айтишники, и модные, значит, журналисты, и светские дивы.
Ну, это все показало,
все это, мы
это
видели,
видно,
да,
было.
Их меньшинство, но оно организовано. А большинство белорусов это вот. Они на это смотрели и вообще просто не понимали, что происходит.
Боялись, что произойдет.
И им никто не мог объяснить, что происходит.
Да. А что
и
делать?
Только российские, когда включились уже наши.
Медиа.
Медиа, вот этот момент вспомни. Тебя активно Ты был на все 60 секунд.
Да, на 60 минут был, да.
На 60 минут.
Russia Today. Вот
Russia, а что, все тебе
уже? Россия 24. Ну, сейчас уже как бы уже нет у меня на 60 минут, там, на Russia Today. Ну, вот на Россия 24 изредка, в принципе, бывает, берут какие-либо интервью. И в основном сейчас спрашивают именно в моей специальности то, что вот последний год занимался, это взаимоотношения вот с Китаем. То, что mm-hmm. вот такой вот момент.
То есть, считают, то есть, пропаганда в Беларуси считает, и в этом смысле та, которая в России ориентируется, что все уже рассосалось.
А я не могу сказать, что они считают. Я могу сказать, что есть те, которые вот приемлемые эксперты, как я их называю, которые вот, ну вот, говорящие головы, и вот я не знаю, вот. Тут я вот смотрю, действительно, уровень профессиональной деградации отдельных лиц. Ну, вот ради чего они это делают? Их вот хороший вот до передачи вопрос. А как они, кто эти люди, как они поведут за собой людей? С кого они будут брать пример? К чему стремиться?
А если еще один кризис, как они себя поведут?
Да, как они себя поведут? Опять сядут и молчат, и будут смотреть, как милиция, силовики с этим справляются? Семен, очень важный вопрос, который нужно поднять. У нас силовой блок, уважаемые друзья, вы можете на Белта, это официальная вся информация, почистился. То есть, поувольняли оттуда... Там, это большое количество людей. Сейчас даже дошло до того, что глава государства подписал указ, лишили званий людей, которые были в запасе, в отставке, вот, военные. Там подполковники там различные, порядка больше 80 человек. У меня вопрос, а вертикаль вот это вот идеологическое, социальное и все остальное, у нас же это не просто так рождалось. Это идет вот эта подмена понятия со школы, Министерства образования, учебники. Вот мы эту тему эту всю подсвечиваем, показываем, что насколько вот история Великой Отечественной войны подмена идет. И сколько, как много у нас, к ужасу моему, вот мы начали сталкиваться, у нас сплошное Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, вот это Польша и все остальное, а Великая Отечественная война чуть-чуть, краешком и все, вот так вот остальное. Начальный период, партизанщина белорусская, операция Багратион, ну и все, и война, в принципе, закончилась. А героя, все этого нету. То есть, и вот на этом молодежь.
А это, кстати, выросла. Меня поражало. Вот я вот езжу по Белоруссии, да, то есть я был во всех областных центрах, ты знаешь, в массе еще районных центров. Я люблю общаться с людьми, заходить в храмы. Ты же знаешь, я и с родителями, батя был жив, мы просто ездили, заходили. Я нашел же место, меня же зовут Семен, назвали меня в честь прадеда Семена, который был как раз белорус из-под. Где же Новогрудка, то есть, ну, это территория, которая он ушел в революцию, как раз был в армии еще Первая мировая война, одна из частей, которая базировалась в Смоленске, которая взбунтовалась, перешла на сторону Советов, а потом его родное село осталось на территории Западной Белоруссии, то есть под Польшей.
Польшу почувствовали
под на себе. Польшей, да. И он уже как красноармеец, который устанавливал потом советскую власть уже и в Сибири. Где, ну, как уже послала, где родина.
Серьезный человек.
И он не смог. Он, кстати, был артиллеристом у Буденного.
Ух ты.
И рассказывал, что Семен Михайлович так ругался матом смачно, вот когда именно шли боевые действия, что это прям вот видно, что он был авторитет именно, ну, гражданской, там другие были люди.
Да,
там надо было.
Там все были.
Там все были. И вот как бы, и он, то есть, это у меня в семье моя история, и он не смог вернуться к себе в родное село, даже увидеть родных Бумаев по фамилии, потому что оно осталось под поляками, а он красноармеец. И вот это так, на самом же деле, белорусская земля, она многострадальная.
Многострадальная.
Она имеет такие примеры и полицаев. Об этом не очень любят говорить.
А мы этим занимаемся в рамках нашей деятельности.
Вот расскажи мне про полицаев, кстати, и сколько белорусов было. И
страшная цифра, конечно, вот коллаборантов. Вот этот коллаборант – это вообще женщины легкого поведения, пониженной социальной ответственности, которые ублажали немецких офицеров, там, солдат во Франции. Я считаю, что это подмена понятия абсолютно. Есть предатель родины, враг, там, оружие взял в руки – все, с тобой, в принципе, все понятно. По разной информации порядка 100 тысяч человек было на Беларусь, то есть вот, всех типов. Самое страшное из истории моей семьи, потому что вот насколько у меня вот к этой символике, ко всему абсолютное неприятие, у меня моего деда родню сдали в концлагерь полицая. Его двоюродного брата расстрелял друг из деревни, полицай. То есть, он вышел, говорит, немцы ушли, то есть, он партизанил, а он его раз и все. Мы сейчас ведем очень серьезную работу, это в рамках Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС. У меня целый отдел создан из исторического анализа, занимаемся исследованием в архивах относительно вот этих действий предателей, коллаборантов, вообще то, что у нас происходило, и вот места массового захоронения. Мы развенчиваем мифы, вокруг которых строится все вот это вот антирусское, НКВД там белорусов уничтожало у нас в Куропатах. Мы пришли к тому, и у нас и книги есть, у меня ведет Александр Стефанович Плавинский, вот это вот начальник отдела, он член Союза писателей, исследователь мощнейший. То, что это все фейки, это подмены абсолютные, там абсолютно не было ничего. И у нас куча фактов. И сейчас в Беларуси началось следствие по поводу геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, и мы уже подали первые документы в Генеральную прокуратуру относительно вскрытых нами фактов. Мы работаем в архивах. А то, что касается Семён Поляков, то есть межвоенный период, у нас сейчас будет следующая конференция, мы уже две конференции провели вот, по военному периоду, а вот по поводу поляков, то, что творили поляки, как они геноцидили белорусский народ, то есть сделали из людей вообще быдло. Школы запрещены там были, язык, как сказать,
Дим, ну
газеты
смотри.
И все остальное. Это все нужно исследовать.
Можно, извини, да. Перебью, и просто, ну, как бы я хочу развить эту мысль. Вот ты рос в Белоруссии, в Тюмени, в этом смысле наши судьбы похожи, то есть и западная группа войск, у тебя же отец.
Гера, город, да, 5 лет прожил.
Да, ну я не жил, то есть у меня отец все-таки, так как был ВПКшник, да, не выпускали за территорию Советского Союза.
Я покатался.
Ты понимаешь, ты, ну, не суть. Росли мы, в общем-то, рядом, ну, хотя судьбы по-разному сложились, то есть у тебя там в Бресте, а Львов на самом деле... 200 километров. Ну, на самом, хоть и разные республики.
Да, рядом.
И вот если всегда через западную границу лезли шпионы, диверсанты, там же как, два села могут стоять, есть граница, есть книжки, исследования о том, как налаживались
контрабанды. Приграничная территория, вот это все.
Там это же еще и на бизнес завязано. То есть, все мы все понимаем. Да? То есть, вот эти наши западные границы, это всегда... сверх, но они требуют сверх особого внимания. И там особый режим должен быть. И то, что прощелкали люди, ну, как бы, благо, что вынес на себе ОМОНовец, да?
Ну, милиция. Всё.
Милиция, да, в целом.
Да. Ну, ОМОН – это кусочек маленький. Внутренние войска,
милиция. Мы как бренд, да, говорим,
да? Да, ну, бренд.
Опять же, никто же не... Еще есть же известный факт, и этого не стоит скрывать, что некоторые...
Люди очень храбрые.
Количество беркута украинского переехало и служит сейчас в Белоруссии. Ну, то есть, такие факты были. Я считаю, что если это факт, ну, опять же, нет, нечего стесняться.
Да,
потому
вообще,
что на так, Украине предали.
Да.
Предали.
Власть предала,
предала
людей верных, которые...
И поляки работали системно. Я бы вот хотел нашим зрителям сейчас показать, потому что я говорю, что мы об этом всем говорили за много до... И вот тут смотрите.
Технология белорусского бунта.
Это же у нас
в Варшаве приступили к полевым испытаниям сети политического влияния. 8 ноября в центре белорусской столицы прошла политическая акция протеста, которая отличалась по своему формату от предыдущей политической активности оппозиции. Несмотря на небольшое количество участников, можно утверждать, что события 8 ноября стали репетицией отработки мобилизационных и протестных технологий, которые будут применяться против государственной власти в республике. Отличительные черты событий 8 ноября. Вождем митинга выступил белорусский топ-блогер Нехта, постоянно проживающий в Варшаве. Инициаторами и организаторами выступили блогеры, как новый тип общественного лидера. Кандидаты в депутаты от оппозиционных партий обеспечили легитимность уличной акции. Формально юридически 8 ноября проходил предвыборный пикет. Медиамобилизация была обеспечена из-за границы. Анализировать события 8 ноября в Минске стоит в трех плоскостях – технологической, идеологической и союзной. Только так можно понять, какие цели ставили перед собой организаторы и с какими трудностями предстоит столкнуться белорусскому государству в борьбе с оппозицией нового типа. Технологическая плоскость. Блогер Нехта – это не просто популярный интернет-персонаж. На сегодняшний день это медиапроект, который несколько лет системно развивали, и теперь наступает время превращения его в проект политический. Образ молодого белоруса, беспощадно клеймящего коррупцию и злоупотребление властей, не боящегося выпускать разоблачительные расследования про самого Лукашенко, крайне выигрышное позиционирование. На самом деле, Нехта – это молодой Лукашенко. Белорусский президент сделал политическую карьеру ровно на аналогичных лозунгах борьбы с коррупцией, мздоимством и злоупотреблениями. В начале 90-х публичной площадкой был парламент, заседания которого транслировались в прямом эфире. Нехта же просто использует новую медиасреду с впечатляющим результатом. 300 тысяч подписчиков в Ютубе и почти 200 тысяч в Телеграме. Фильм-расследование «Лукашенко. Уголовные материалы»
уже набрал 1,5 миллиона просмотров. Среди пользователей белорусского интернета «Нехта» уже сегодня является самым популярным общественным лидером.
Почему «Нехта» таки популярный раптом стал?
Я думаю, что, ну, во-первых, он молодой блогер, он просто объединил возле себя весь этот молодежный протест.
Полевые командиры. Митинг протеста 8 ноября позиционировался как встреча с белорусскими блогерами. За последние годы в республике возникло несколько десятков топ-блогеров политического толка, которые действуют автономно, но связаны между собой содержательно на уровне сюжетов и тем. В отличие от проекта «Нехта», они действуют на территории республики, будучи формально не аффилированными с основным проектом, выполняют функцию связующего звена между вождем и аудиторией. Именно блогеры стали ведущими митинга, основными спикерами и модераторами. Блогеры сети проекта «Нехта» — это полевые командиры, на которых сосредоточена основная организационная и мобилизационная работа. По всей вероятности, в будущем эта сеть должна стать организационным ядром общественно-политического движения. Организационная и медиа-инфраструктура. Медиаподдержку и правовое легендирование обеспечивают структуры, формально не связанные с проектом «Нехта». Основной медийный ресурс обеспечен польско-британским «Белсатом» и «Радио Свобода», которые на сегодня являются наиболее популярными интернет-медиа республики, однако располагаются за рубежом и поэтому неуязвимы для белорусских правоохранителей. Оппозиционные политические партии и движения выступают формально правовой крышей для проекта «Нехта» и несут на себе основные издержки в случае проблем с законом. Они выступают своего рода громоотводом на случай проблем с репрессивной госмашиной. Итак, просматривается вполне четкая технологическая схема создания оппозиции нового типа. Центральная фигура вождя, общественные лидеры-блогеры, работающие в поле, и инфраструктура обеспечения. Важно, что весь проект координируется из Варшавы и неуязвим для государственных органов. Идеологическая плоскость. Основная целевая аудитория – молодое поколение белорусских граждан. На митинге 8 ноября четко звучали следующие идеологемы. Социальная несправедливость, коррупция и злоупотребление, невозможность самореализации и отсутствие выбора, угроза независимости республики.
Сколько мы вот так вот лет собираемся? Вот так? Что-то меняется? Нет. Ну, серьезно. Нет. Что-то меняется хоть раз?
Нет.
Нет, ни капли. Мне уже просто смешно, честно, мне просто смешно. Я вам всем советую зайти в такую группу в Телеграме, «Протесты в мире» называется, и посмотреть, как реально люди меняют ситуацию в стране, как реально это делается, а не как это делается здесь. Сколько лет, сколько? Вот в 2010-м была попытка, прекрасная попытка была, но не удалось. Посадили Статкевича, много кого посадили тогда. Но это почти... И все запуганы. Мы сейчас все запуганные стоим здесь. Да, сюда прийти, это вот казалось бы...
Здесь запуганы.
Сейчас вот вам кажется, что это что, смелость прийти сюда. Это не смелость. Смелость — это чуть больше.
Ребята, мне внутри кажется, вот здесь внутри, что вот немножко осталось времени. И то количество информации, которое выдают блогеры через интернет, оно уже переваливает белорусское телевидение, радио. И уже скоро невозможно будет считать нас людьми-невидимками, что нас нету.
Союзная плоскость. Антироссийской и откровенно националистической риторики на данном этапе практически не просматривается. Однако даже сейчас спикеров иногда прорывает.
Капитан второго ранга в запасе. Командир атомной подводной лодки «Ленинский комсомол». Я служил этой проклятой России. Всю жизнь честно. Я готов преклонить колени перед этими ребятками, которые не побоялись этих сволочей и вышли на улицу. Нам бояться уже некогда, мы скоро уйдем. Они молодцы! Живи, Беларусь!
По всей вероятности, центральной темой дальнейшего протеста станет как раз борьба с Россией за независимость. Накачивание российской угрозы станет центральной темой в 2020 году, когда начнут внедряться решения об углублении интеграции, которые намерены подписать президенты России и Беларуси в декабре. Учитывая милитаризацию, которую проводит Варшава, развитие медиаполитической сети влияния можно рассматривать как элемент угроз безопасности Союза России и Беларуси. Неясно, способны ли в Минске справиться с подобными вызовами самостоятельно, потому что речь идет не столько об угрозах уличных митингов, сколько о смене ценностной картины у белорусской молодежи. Инвесторы проекта и менеджеры сети играют в длинную. Результаты деятельности будут видны через 5-10 лет. Краткосрочный прогноз. Интеграционная развилка протеста. Следующий митинг назначен на 15 ноября. Проект входит в стадию полевых испытаний, поэтому митинги будут проходить систематически с обязательным подключением регионов. Следующий год будет также напряженным. В республике ожидаются президентские выборы. Медиаполитическая сеть будет использована для накачки протеста. Содержание протеста будет зависеть от экономической ситуации в республике. Если начнется углубленная интеграция и республика получит дополнительные ресурсы в госбюджете, то центральной будет тема борьбы с Россией. Если же углубленная интеграция сорвется или отложится из-за разногласий Москвы и Минска, то на первый план выйдут вопросы коррупции и социальной справедливости, потому как бюджет придется пересматривать с учетом недополученной прибыли по нефтегазовой отрасли. В любом случае, республика Беларусь стоит перед достаточно тяжелыми испытаниями, потому как иностранные сети влияния достаточно глубоко пустили корни, и выкорчевать их только репрессивными методами уже не получится, особенно с учетом того, что центр принятия решений находится в Варшаве. В данном случае единственно правильным решением может стать освоение государством новых медиа и политтехнологий работы с общественным мнением, медиаповесткой и массовой коммуникацией, потому что речь идет о победе в борьбе за доминирование союзной идентичности среди молодого поколения белорусских граждан. Поэтому любые разногласия между Москвой и Минском на фоне подрывной деятельности Варшавы не идут на пользу. Сонар 2050. Чистота союзного понимания.
Ну, Дим, давай так. Мы об этом предупреждали, били вот так
даже
вот.
Даже причем открыто.
Вот он в открытом доступе, этот ролик лежит. С какого у нас
ну,
ноября?
Ну, друзья, все можете сами увидеть, это открытая информация.
Ноябрь, абсолютно. То есть за полгода до того, то есть это можно было даже еще успеть оперативно отреагировать.
Да.
Мы даже всех блогеров показали. Смотрите, вот эти люди устроят вам госпереворот. Смотрите, а их... Ну, то есть объясни мне, как это заклинило вообще систему? Ну, вот...
Товарищ, соратник, друг, как говорится, и брат. Я скажу здесь все очень просто. Идет очень у нас интересная ситуация внутри вообще этого профессионально-экспертного поля, так называемого. И те, кто как бы говорит не о том, что бы хотелось кому-то. То есть я считаю, что вся вот эта ситуация, которая у нас возникла в августе, у нее есть очень серьезные сторонники в системе государственного управления. Скрытые, которые сидят. Я без имен, без ничего. У них есть свои экспертные сети, ломы отличные, лидеры общественного мнения. Я просто могу сказать на своем примере. Вот, да, то есть, вот у кого есть какие вопросы, кто я такой, люди, которые за мной. Меня называли с прошлого года, во-первых, я российский шпион. Работаю на какие-то банды, это башни Кремля. Потом я китайский шпион. Семен, знаешь, что сейчас новое распространяют? Я агент Запада. То есть, это вообще вот такой бред. И некоторые люди считают там, ну вот...
Ну, давай объясним тоже. Да,
давай.
Вот смотри, давай. Вот ты же человек...
Ну, это меня возмущает крайним образом просто.
Ты же человек как бы такой... Мы вчера гуляли с тобой по Петербургу, видели на памятнике Екатерины Александра Васильевича. Вот ты же подполковник, давай, что будем скрывать.
Ну, как бы, Дмитрий, запаса, да.
Не просто...
Честно,
да.
Без страха и упрека, как говорится, вот,
мы видели Александра Васильевича, я говорю, что вот мы же давно дружим,
да,
что ты вот такого формата, в общем, похожего.
Живой нас, такой, да.
Живой.
Не поэтому, могу сидеть на месте.
Поэтому смотри, а я тебе скажу, как человек более северный, да ну, и ты тоже сибиряк, в Тюмени жил, и отец твой как бы...
Ну да, глаза у меня раскосые.
Да. Поэтому смотри, какая есть ситуация. Вот когда вы находитесь внутри белорусской ситуации, то там происходит такая борьба, ну, вот, в одной замкнутом пространстве, да, да, и вот людям тяжело. А когда вот ты вырываешься
со стороны
и смотришь, ты понимаешь, что вот эти внутренние белорусские конфликты, они абсолютно абсурдны. У России и Белоруссии есть огромные возможности реализовывать суперпроекты. Да. И когда упираются какие-то два субъекта, сначала хозяйственных, а потом это превращается в политический скандал и выносится до уровня президентов, когда там какая-то дурацкая хозяйственная, ну не то, что даже спор.
Невысокого уровня.
Вообще невысокого уровня. Яйца выеденного.
Значит, кому-то надо эти вот
кому-то нужно
из... с той стороны, в первую очередь.
Раздуть из этого проблему политического. А давай, ну, в Белоруссии тоже есть своя самоцензура, не будем. Мы сейчас про Казахстан разбираем, Дмитрий Юрьевич. Ну, а политологи, то, о чем ты говоришь, вот я раньше смеялся, да, ну, до того, как случилось, когда люди начали гибнуть, да, потому что погибли люди из-за того, что не была проведена профилактика в свое время, а на худой случай тюрьма. Ну, знаешь, есть самый крайний случай, но это же надо делать заранее, превентивно, а когда вот уже пришлось...
Да, пришлось...
Это крайний случай, но смотри... Кто такие политологи, которые, скажем так, легальные наши коллеги? У них есть две функции. Либо одна функция – объяснять, почему начальство всегда право.
Правильно? Да, да.
А вторая функция – объяснять, что начальство имело в виду не совсем то, что оно имело в виду.
Тоже хорошо, да.
Не будем называть ничего.
Не знаю, о ком говорят, да.
Это, ну, до августа это было смешно, и мы шутили, да?
Я удивлялся, да.
Да, но после августа это уже не смешно.
Не смешно.
В Белоруссии нет, скажем так, центров интеллектуальной мысли, что ли, назовем это так, да? Людей, которые занимаются одновременно и понимают, что происходит в обществе, и могут...
Исследовательская работа полноценная.
Полноценная. И иметь возможность заявить о том, что вообще то, что происходит, это, ну, новое платье короля, как в сказке Шарля Перро. Когда говорят, что у Белоруссии нет денег, она бедная, на то, чтобы осваивать...
Конечно.
Провели Европейские игры. Да, сколько было потрачено?
Шикарно все сделано было.
Несколько десятков миллионов долларов.
Ну, там было. Больше, я бы
сказал. Или даже, по-моему, сотен.
Да.
То есть, на эти же вопросы безопасности, изучения
общества. Да приедьте общества. К нам в страну, посмотрите, как мы живем. Кто скажет, что мы бедные?
Да, ну, кто? Ерунда полная вообще.
Абсолютно нет.
Скромно, ну, как бы, бережливые, да? Беларусь всегда будет жаловаться, ему всегда мало денег, но это нормально. Ну, как бы, ну, я считаю, что это национальная черта характера – бережливость.
Бережливость,
у белоруса дома порядок, все складненько, есть и банька, есть и дачка.
Обязательно, конечно.
Обязательно, да, ну, что, да, как бы, зажиточный народ Беларуси.
Да, да. А вот в большинстве своем.
В большинстве своем.
В абсолютном большинстве.
Абсолютном большинстве.
Да.
Но есть куча проблем социальных, но о них не говорят.
Не говорят.
Не говорят.
Да.
И это стало причиной того, что блогеры, ну, поляки под британскими...
Ну, то есть, я хочу просто нашим уважаемым зрителям сказать, что Польша и Чехия – это не самостоятельные субъекты. Просто это были такие модераторы и распределители ресурсов. Туда это с Британии, Соединенных Штатов Америки, с Германии – все свои интересы. И здесь абсолютным образом преследовали. И если Польша рассматривала Беларусь как... чего-то себе, как бы какие-то моменты свои связаны с территорией, с населением, то западные, как говорится, государства, ну вот те надгосударственные структуры, согласование, управление, как Фурсов говорит, ну, топы, да, они рассматривали как Беларусь всего лишь как инструмент для удара по России. И это надо очень серьезным образом понимать. И я вам скажу, что вздохнули мы легче, когда вот в начале, это август был вообще, когда российский президент сказал, что как бы никакая бусурманская нога на территорию Белоруссии не ступит. Ну, а к этому, я полагаю, было все готово. Вот если даже вот этот посмотрят передачу, ролик этот, там это и дефендеры, которые сейчас проводятся, и учения, и какой контингент огромный находится американский на территории Польши, что творится в Прибалтике, степень готовности этих войск, оснащение, то мы здесь одни ребята абсолютно не выстоим.
Ну, давай схему просто напомним.
Давай.
Напомним схему, что госпереворот... Он же повод его был для чего? Для того, чтобы хаос, как бы крах государственной власти и под видом в том числе защиты...
Да, пригласить гостей.
Защиты, как бы, там же могли провокаторы, например, начать жечь костёлы.
Да, вообще.
Да, есть польское национальное меньшинство. Мы же знаем, что поджог Рейхстага кто осуществил?
Те же самые люди.
Те же самые люди, которые этим воспользовались и совершили госпереворот.
Да.
То есть... Учитывая близость границы, диверсионные группы,
вообще
количество предателей,
без
которые
проблем.
Сидят.
А денег сколько вкладывают?
А денег. Этом,
да.
И момент переброска войск, если обезглавлено командование, если деморализованы, ну, войска,
да.
В Все, здравствуйте.
Здравствуйте,
приплыли. Гражданская
война. Приплыли и началось. А кому порядок на Беларуси с той стороны нужен? Нет, здесь нужна точка дестабилизации, точка вообще непонятно чего, а про белорусский народ никто и даже третьим, четвертым вопросом думать абсолютно не будет. И здесь все вскрыло, и мы это, конечно, подсвечивали в рамках инфоспецназа, и Сонар 2050 подсвечивал, то, что когда вот эта вот так называемая вот эта оппозиция забугорная показала свою программу. Что там? Сплошная, вообще кошмарная абсолютная русофобия. Вот они поняли, что они кое-ошибку совершили, и потом начали говорить, что этого ничего не было. Ну, извините, интернет, это все.
Они, видите, извините, да. Правду сказали. Вот как
потому что их, те, кто стояли там и говорят, что говорить, они сказали, надо сделать вот таким вот образом. Вот они так и поступили. Я полагаю, что у белорусов открываются глаза, начинают понимать. Впереди очень серьезная большая работа. Нужно наводить порядок, в том числе и социологически, точки зрения в обществе, у людей очень много вопросов есть, в том числе объективных вопросов к системе государственного управления, все в ожидании, и все, все устремления на самом деле, вот мои в том числе, они все сконцентрированы на одном человеке, то есть вот чтобы он принял определенное решение, и все этого ожидают, а вдруг так не произойдет.
Слушай, ну давай будем тоже честны и объясним нашим зрителям.
Давайте,
то как честно. Да, вот так честно. У нас... В тех, ну вот, Советский Союз развалился, да?
Ну, развалили,
я развалили, вот так сказал. Ну, вот он уже, это произошло.
Произошло,
вот факт, да. Факт, не будем углубляться. И вот там, где сохранился, ты же читал мою книжку, знаешь мою теорию миропорядка по-русски, где есть мир в обществе и порядок в государстве, там, возможно, гармоничное какое-то развитие. Если этого нет, развитие невозможно.
Классика,
это... да. И вот... Это у нас связано с автократическими моделями власти. То есть, Россия, и как вот я называю, вот у нас есть западные братья, восточные, то есть, Казахстан, Белоруссия, то есть, вот у них братаны. Похожие на нашу модель власти, свои, на самом деле, даже раньше, то есть, в этом смысле, ну, концентрация и восстановление государственной власти произошло в 94-м году в Белоруссии, а в России в 99-м.
Ну, процесс был
положен. Но процесс это единый, и надо смотреть на нас, как на единое целое, но которое немножко развивается по-своему.
Один народ, два государства.
Да, да, на самом деле, и у нас моделей много разных. Приднестровье, например, это еще... Одна модель государственности. Ты был, кстати, вот в Луганске. Это вообще государственность, сформированная в условиях гражданской войны. Вообще, где люди, которые...
В тяжелейшей ситуации.
Да. Они вообще не представляли, что им надо будет брать в руки оружие.
Окунулись в новый мир.
Да. А это же тоже наша модель государственности. Там живут такие же люди, как и мы.
Крепкие духи.
Мы должны им помогать.
Абсолютно.
То есть, какие вообще... В Крыму ты же бывал. Ты
был,
видел.
Конечно.
Кстати, еще Крым в этом году
конечно,
обязательно.
Да, да.
Это вообще уникальный прецедент перехода мирного из одной юрисдикции в другую. То есть, абсолютно мирно. Украинский язык, кстати, государственный в Крыму. Никому не мешает.
Никому не мешает.
Как,
вот... Только работать надо, уважаемые друзья. И созидать.
И вот скажи мне, вот я в связи с этим. Мы постоянно говорим, да, что попытка госпереворота, что не могла быть без того, что кто-то из системы власти это так или иначе покрывает или... делает. Ты в своих эфирах, ну, я слежу, и мы вместе как бы работаем, пока Сонар у нас партнерский, то есть с российской стороны ты с белорусской твоей организацией, Центр исследования перспектив интеграции, то есть то у тебя много есть интересов.
Да, ну, пришлось.
И вот смотри, в связи с этим вопрос. Ты вот нападаешь так активно, я-то ответ знаю, но давай людям расскажем.
Давай.
На Министерство иностранных дел и на Минобр.
Да.
Вот расскажи,
почему,
да? Да, вот почему именно на них острие атаки сосредоточено?
Ну, не то, что острие атаки, я просто не понимаю позицию, как все-таки человек с дипломатическим образованием, да, второе у меня, я не понимаю. Функция министерства, например, если министерство иностранных дел, да, это защита государства, в том числе, на, вот, в первую очередь, на внешних рубежах. Если у нас идет вот такое мощнейшее давление, не признают наши выборы легитимными, вводят определенные санкции, против нас вот эти все беглые, которые находятся под уголовным преследованием, обвинены в серьезнейших статьях, серьезнейших, они это все покрывают, проводят встречи, вот та же вот Тихановская там на Кипр летает, с Испанией встречается, с австрийцами, а реакции Министерства иностранных дел на это нету, друзья мои, ну значит что-то не так, как говорится, в датском королевстве, надо конкретно, четко, не должно быть такой позиции, а мы же с ними еще дружить будем, с кем вы будете дружить, вот эта вся концепция, которую нам вводили, 30-30-30, она абсолютно, никто не хотел слушать, я давно говорю, что это нереально, 30 Россия.
Давай расскажем.
Да, вот извините, вот, все, я просто. Вот 30 Россия, типа
ты. Давай еще раз. Еще люди раз не знают. Значит, смотри, значит, 30-30-30 имеется в виду, что Белоруссия должна стремиться, да, к тому, чтобы продавать свои товары 30% в Россию, 30% в Евросоюз и 30% так называемая дальняя дуга, да, это, да, Китай, Африка, все что, ну, угодно.
В общем, все что угодно.
На вокруг этого строили целый миф, да, картину. Это вообще сейчас... Это та самая многовекторность. Все, мы рассказали зрителям концепцию, продолжай, потому что не все знают белорусскую реальность.
Да, вот это вот концепция. Ну и вот этот вопрос, конечно, связанный с политическими вот этими различными заявлениями иностранных государств. По крайней мере, нужно вручать ноту протеста послу. Нужно вводить какие-то определенные действия экономического, в том числе, характера. Потому что, когда люди видят беззуб, в серьезнейшей ситуации люди видят беззубую позицию целого министерства, задаются вопросом. А те ли там люди сидят, которые как бы страну защищать готовы? Следующий вопрос, почему Министерство образования? На мой взгляд, вот эта вся ситуация, которая в Беларуси развивалась, она годами подготавливалась. Через переформатирование сознания. Это что? Это через учебники в школе, это через программы подготовки в институтах и в академиях различных. Мы вскрыли какие факты, уважаемые друзья? Вот берем просто даже, открываем обычные учебники, что там написано. Даже вот показывают количество концентрационных лагерей в Минске, да, 5. Ну, друзья, их больше 40 было различных. Ну, как такое писать? Потом вопросы вскрываем о героях Беларуси. Вот сейчас, уважаемые друзья, мы вот просто ужасный факт. Нас за это блокируют везде, где там угодно. В общем, по-страшному. Дарят детям, вот паспорт вручают, дарят книгу по Беларуси. Там герои Беларуси. Костюшка, Калиновский и все вот это вот братья. Друзья мои, а где герои настоящие, которые стояли у истоков белорусского государства? Какие Речи Посполистые? Какие Великие Княжества Литовские? Вы о чем вообще? Кого?
Погоди, можно дополню?
Давай.
Но ведь при этом же, насколько я помню, буквально несколько лет назад было перезахоронение того самого Калиновского.
Да.
И представитель государственной власти поехал в Вильнюс, под бело-червоно-белыми флагами просто стоял,
да,
и двигал речь от государственной. Это вот за 2 года до того, как под этими флагами осуществлялся госпереворот тех самых людей, которые... И это же было частью государственной идеологии, получается.
Да, посмотрите, в Академии наук у нас есть институты различной истории, и они как раз вот это вот бело-красно-белое, вот эти вот флаги, да, это же исторические, это какие-то древние, и как бы с Россией, чтобы подальше от Руси вообще вот убрать Беларусь, это отдельное какое-то космическое вот состояние.
Глобус.
Да,
глобус
отдельный глобус какой-то. И почему мы встречаем такое сопротивление, когда мы вот эти вот миф, основной вот миф в Беларуси – это куропаты, вот кровавая гыбня, там десятки тысяч, потом у нас есть такие миллионы людей там расстреливали, а мы же подняли количество патронов, какие-то, у нас все на канале есть, у нас целые рубрики, мы развенчаем мифы об БЧБ, все это есть, и приглашаем историки, придите к нам, поговорите открыто, прямой эфир. Вы думаете, хоть кто-то пришел? Потому что прямой эфир, вот видео, оно же людей вводит в ступор сразу. За свои слова придется отвечать. А вдруг пойдем другим путем? А вдруг там еще что-то? И вот эта вот проблема, она есть, ее нужно показывать. Поскольку если мы не разберемся с тем, как мы образовываем и готовим нашу молодежь, где патриотические вопросы различные, это все проблематика откладывается на дальше. А потом непонятно, а выстоим или нет. Вот в чем вопрос. Это краеугольные камни. Если внешний политический фактор МИД – это то, что человек видит гордость за свою страну, что нужно оставить свои интересы, это вот сейчас, прямо сейчас, да, то с точки зрения образования, подготовки людей – это вот та работа, которая готовит из человека то, что он имеет. И вот мы даже видели сейчас вот на ролике, да, Сонар, молодежь говорит о чем. Ну, это же в голову вложили, она же не просто так выросла. Это на величии вот этом, да. Знают все князей Речи Посполитой, но не знают героев партизан. Вот в чем ответ.
А знаешь, не только героев партизан.
Но это я образно просто
не
говорю.
Смотри, я когда-то задался целью, ну вот есть история БССР. Славная история.
Да.
Сначала БССР родилась как малюсенькая республика, большая часть, ну, значительная часть.
Ну, из истории сразу берем, да.
Оккупирована.
Да, оккупирована.
Прямо
страшная оккупация. Страшная оккупация.
Сходни кресы. Прав никаких у
вообще
белорусов нету, как и украинцев.
Да, ну, Западная Украина была. Вот это, мы это раскрываем все сейчас.
Аналогичная история. Землю выдавали этим самым, как они назывались?
Там рубежники
были. Блокадники или как они. Ну, Короче, те, кто принимал участие польские воины, они как панами новыми становились.
Ну, нарезали им вот такие куски земли куски и земли, людей вместе с ними.
И вместе с ними и белорусы батрачили. Коммунистическая партия Западной Белоруссии – это передовой отряд, который боролся.
Герои все, посмотрите.
Помним. И потом, когда Великая Отечественная война, именно они возглавили партизанское движение.
Абсолютно верно, 100%.
Вот. И вот ты спросишь белоруса, а назови мне секретарей Компартии Белоруссии. Ты же князей-то знаешь?
Да, там все.
А они же давно, Егайло, Свидригайло, и пошло-поехало, да, все они.
Смешно, друзья мои.
Витов, ты Шмитов.
Да, вот, а Витов-то вообще...
А кроме Машерова кого знаешь?
Все, вот еще Пономаренко скажут.
Еще
скажут Пономаренко. Да, еще пару человек назовут, те, которые вот улицы где-то проходили.
А кто на за рулем ездит, еще знает там, ну... По названиям каких-то...
Улиц,
знают, кто конечно.
Что? А как это было? Как они вели борьбу? Как конечно. Народ подымался? Почему народ против поляков подымался? Ведь народ не принял польскую власть. Почему 17 сентября это освобождение Беларуси, освободительный поход Красной Армии? Вот в этом все вот эти вот моменты.
А это, кстати, не государственный праздник.
Вот сейчас вот будет вопрос, будет изменен очень
надо
серьезно
ребром насчет ставить.
Этого. Да,
надо ставить
конечно.
Вопрос ребром.
И вопрос еще ребром, который мы тоже ставим, это, конечно, запрет. И что вот эта БЧБ-символика приравнялась она к нацистской символике, к фашистской, и была запрещена. Ну, здесь у нас стоят таким вот форпостом, это и академическая среда, и образовательная вот это все. Ну, понимаете, если убрать вот этот вот момент, на основании чего потом плодить вот этих вот Иванов, как говорится, непомнящих родства, которые готовы... Он уже не белорус, он уже чувствует себя поляком, литовцем каким-то, литвином. Посмотрите, сколько вот даже вот у нас общие знакомые, как они фамилии меняли в зависимости от того, как колеблется конъюнктура внутренняя.
Ну, тут же смотри, еще что получается. Получается, что просто первый кризис вот этого литвинства, оно вот это литовство...
Подполяченное
литвинство... Да. Оно уже бунтовало против государства.
Ну, вот мы все видели.
Оно было загнано внутрь в 90-х. Государство приняло часть этих людей, но вместе с ними оно приняло яд, который пошел по венам вот государственной власти. Я же видел чиновников.
Они друг друга тянут наверх.
Они поддерживают друга.
Вот чем отличаются.
То есть, еще 15 лет назад они размахивали бело-червоными, белыми флагами и были, в общем-то, там, преподавали в вузах.
И преподают сейчас.
И преподают сейчас.
Сейчас еще преподают,
друзья мои. И тут белорусов, вот тут вот смотри, проверь меня, пожалуйста.
Давай.
Я же тоже, ну, я же тебе рассказал про прадеда моего белоруса, я себя чувствую чуть-чуть белорусом.
Ну, вопросов вообще нет.
Да, ну, я имею в виду, что для меня это тоже очень личный вопрос.
Да, это вот личный
вопрос. Я ни в коем случае не хочу, чтобы... Была переворот и подобные
не
вещи,
допустим.
Которые отразятся на жизни в первую очередь простых людей. Потому что элитки они свалят, у них все хорошо.
Семен, в инфоспецназе в основном люди рабочие,
да
преподаватели, понимаете?
Русский учитель всегда.
А гламур к нам приходил, вот надо вот так сделать. Я говорю, а вы ресурсами поможете? Ну, как бы...
Ну. Не учите меня жить, лучше помогите материально.
Да, но мы все на своем.
Поэтому
да.
Смотри, народ все понимает. Вот я не сомневаюсь в простом белорусском народе, особенно в тружениках любых. И МВД, и завода, и поля, и родственников у меня в Гомельской области. Да? Скажи мне, есть ли субъект внутри самой республики, который четко понимает вот эту опасность? Потому что я вижу, что вот эти, вот, ну, назовем их так, идеологи, и прогосударственные умы, да, ну вот, которые бы должны думать и называть вещи своими именами, где может зародиться здоровый вот этот патриотический субъект, который скажет, так, слушай, ну вот это, ну, по крайней мере, на уровне спецназ понятно. В государстве.
Ну, мы...
Нет, это общественное движение.
Да, люди доброй воли, да. Мы, кстати, я, Семен, хочу сказать, что нас, кстати, вот было общественное объединение «Единое Отечество», нас по формальным признакам заблокировали, не дали идти, потому что, я знаю, там звонили. Мы дошли до Верховного суда, нас тоже заблокировали. И теперь мы будем делать республиканское еще выше, но это уже будет через Министерство юстиции. То есть, борьба идет очень серьезно, вот на таких вот уровнях. Вот хорошо, что это ты отметил. Я полагаю, что среди того, что политического, как бы я не могу называть Белоруссию, Руси истеблишмент политический, если бы он был истеблишментом, он бы себя показал в августе, а все как бы присели, партии вообще не было видно, вот, и всего остального. А если ты двигал, ну, вот я не буду эту ситуацию рассказывать, но смысл в том, я верю, я надеюсь, что вот этот вот субъект определенный политический, какие-то лидеры появятся, у нас, но это, безусловно, будут люди в погонах. Те, кто отслужил, те, кто понимает, что это такое. И я полагаю, что наибольший уровень понимания тех процессов, которые происходят и прогнозируются, это, конечно, вот коллективный, бессознательный, сознательно вот это все, надструктурно это вот силовой блок.
Ну, то есть, даже...
Его почистили, Семен, вот мы сказали, да? Понимаете, он, во-первых, ребята очень все поняли, сплотились, что вот надо, да? вот, ну, как вот
держать щиты, строй.
Да, вот так
держать
вот раз. Вот, да, держать строй надо, да. Все структуры, посмотрите, и расследование это вот против покушения главы государства, да. И мы у себя запускали. И вот даже моя дочка, вот 10 лет, она вот работайте, братья, как у товарища Пучкова, да, вот это она говорит: спасибо милиции. У нас-то было. Мы конкурсы запускали в поддержку милиции, когда вообще тяжело было. Люди участвовали. На Новый год вот такие пачки писем мне шли и в ОМОН, и во внутренние войска, и в милицию. Вот. Вот. У меня самого награжден медалью даже от милиции, от нашего РУВД, потому что вот мы ходили, мы показывали, общались. Ведь что такое дружинник? Ты идешь с молодыми бойцами, с молодыми милиционерами, рассказываешь, в общем, это люди взрослые все, у нас очень разное. И я полагаю, что именно как раз в этой среде, ну, в принципе, в России это, в принципе, произошло, в принципе, то же самое, опять же, в принципе.
Ты ж не забывай, Дима, что у нас же в России был свой переворот. Ну вот, событие 93-го года, у нас до сих пор еще не сформировано отношение, как к нему относиться, да, да, потому что был расстрелян Белый
дом. Танков.
Из танков.
Да, кстати.
То есть, у нас же не принято об этом говорить. Ну, так вот.
Но историческая забыли. Оценка должна быть всему дана, безусловно. Базис. Нету базиса, вот.
Все и в этом криво. Смысле, и в этом смысле в Белоруссии тоже свои события, свои, да, как бы. И были свои 90-е годы, начало 90-х, когда республика балансировала.
Я тоже. Помню, тяжелые времена были.
И криминалитет.
Криминалитет был. Извините, в Бресте был комендантский час. Кто такое сейчас может что сказать? Это же мрак был, что происходило. Ну и сколько. Я это очень хорошо помню, хоть и там было мне немного лет, но я помню вот эти вот все моменты и по уровню достатка, что как в семье было, и по многим другим вопросам. В 98-м году я пошел, можно сказать, в армию на много-намного лет. В военную академию поступил. Я помню тоже вот эти все моменты, когда у меня стипендия была пачка сигарет «Корона».
Было очень голодно.
Тяжело было.
Голодно,
да,
прям голодно.
Голодно было. И армия, конечно, вот я ушел на госсодержание, да, родителям стало полегче. Вот. Это тоже вот такой момент. Не нужно никогда забывать, где ты был и откуда вот это все пошло. И самое важное, если вот идет система меняется, чтобы она соответствовала ну, реальности, которая есть. А есть такое понятие с точки зрения управления – адекватная оценка объективной реальности, чтобы ты мог вектор цели ставить там и к нему идти. Вот, ребята, нужно к этому ко всему относиться очень аккуратно и беречь, и любить то, что у тебя есть, чтобы не стало хуже.
Как минимум.
Как минимум не стало хуже.
Ну, слушай, ну и давай будем… Ну, мы же марксисты так или иначе. Мы же прекрасно знаем, что хотеть слишком многого, да, от буржуазного общества.
Нет. Ну, капиталистический мир, да, как говорится, законы. Ну,
слишком многого хотеть бессмысленно. Надо быть адекватным, смотреть на ситуацию, объединять людей доброй воли.
Да, люди доброй воли.
Создавать коллективы разные.
Да.
Вот. Мы же знакомимся, ты уже сколько сейчас в Петербурге, да, с какими-то, да, коренными народами.
Все честно, севера, друзья, открыто. Да, очень вот интересно.
То есть, какие люди, он даже может быть кто-то с севера, может быть очень более русским человеком, чем, например, какой-нибудь креативный белорус.
Да, блогер
Уменску,
там, да,
Уменску
в том, да, числе.
С русской, да, фамилией какой-нибудь, да, или сменивший русскую фамилию на такую подполяченную фамилию.
Да, да, или подлитовщину.
Так, да. Такое тоже бывает.
Оно есть, Семен, оно есть.
Поэтому, Дима, давай так. Мы движемся к завершению. Твой прогноз на ситуацию. То есть, понятно, есть научные твои интересы, профессиональные, все люди прочитают по ссылкам. Есть позиция, которой пришлось заниматься здесь, сейчас, выходить на передовую. А вот давай прогноз. Как ты видишь ситуацию и чего ты, ну, как бы опасаешься, как видишь и как будешь действовать? И, как, и в чем нужна помощь в данном случае от нас, инфоспецназу?
Ну, начнем мы с последнего вопроса. Что такое помощь, да, нужна просто вот обычная информационная поддержка и дискуссия, общение относительно проблем, которые есть не только в Беларуси, но вообще на постсоветском пространстве, чтобы белорусы видели, что как бы не они одни там стоят и смотрят, отдают ответ то, что к нам идет. Ну, есть и наши братья с разных, Казахстан, там, Армения, там, ну,
Киргизия
был, конечно. То есть, вот в этом плане, да, безусловно, информационное взаимодействие. Следующие мои прогнозы. Вектор развития Беларуси, безусловно, 100% категорично могу сказать, лежит в рамках развития трех инициатив. В первую очередь, конечно, союзное государство. Второе – это Евразийский экономический союз. И третье, конечно, договор о коллективной безопасности. Беларусь должна встроиться и встраиваться в новые глобальные рынки. Глобальный мир рушится, становится части, сердцем становится одной региональной большой экономики, конечно, Россия. И здесь нужно занять достойное определенное место. С точки зрения политического поля в Республике Беларусь, я верю, на чем эти убеждения составляются? То, что внешний фактор, да, экономический, социальный, политический, он не перестанет действовать. То есть, уже ситуация не будет такой, как была, и никто замолчать ничего не сможет. Есть потребность у народа на новые политические силы. Вот эти все псевдозаявления там кого-то, чего-то, ни о чем-то, все равно все придет к тому, что субъект этот возникнет. Я убежден, что на верхах у нас идет определенная, безусловно, борьба. Борьба информационная вокруг главы государства. Это все видно невооруженным глазом. Я верю, ну, по-другому я никак не могу, из той информации, которую я владею, что рацио, оно возобладает. Рациональность, прагматизм, оно возобладает. Почему? Потому что, на мой взгляд, в августе вот мне самое страшное было, что все, сейчас Беларусь повернет на Запад, и вот я уже не думал, что мне там на осенний какой-то повесит, для меня это было неважно. Но то, что все рухнет, обратно пути уже не будет, да. Но этого определенно не произошло. Поэтому здравые силы, безусловно, появятся. В экономическом плане более тесная интеграция будет, безусловно, с Российской Федерацией, участие в глобальных проектах, во всем это все нужно продвигать, об этом нужно говорить, это нужно все дело подсвечивать. Белорусскому обществу нужно действовать, деятельными быть. Это и с точки зрения политической, организации различные, партии и все остальное. Что-то не нравится, делай свое, организуйся, самоорганизуйся, присоединяйся, учись, участвуй. То есть, современные средства массовой коммуникации, они позволяют всему. Мы приглашаем к себе, уважаемые друзья, в нашу студию. Станьте героями Ютуба, интернета, всему научим. Есть школа Бургера. Есть только, нужно только желание, Семен. Только желание и воля.
И не ссать.
И не ссать, друзья.
Да. Это, я считаю, очень важно.
Да, да.
Дорогие друзья, подписывайтесь, поддержите Дмитрий Беляков, наш друг, товарищ, брат, инфоспецназ, наш партнерский проект. А по исследованиям у Дмитрия Центр изучения перспектив интеграции. Есть отдельно центры, посвященные китайской, ну, проблематике интеграции ЕАЭС,
да,
«Шелковый путь». Но это сейчас немножко...
Уже на второй план,
на второй
а то и на третий.
А то и на третий, да. Но все равно мир наступит,
конечно.
Мы победим и к этому вернемся.
Хорошие
пока
слова.
Что мы на передовой. Ждем в гости.
Так точно.
Так точно. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь.
Работаем.
Работаем, братья.